Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Всех приветствую, братья и сестры, гости нашего собрания и гости нашей онлайн-трансляции. Сегодня праздничное богослужение. Сегодня мы празднуем День Пятидесятницы, и сегодня мы с вами будем читать необычное место из Писания, будем говорить с вами, тем не менее, о Духе Святом, потому что День Пятидесятницы, как известно, сегодня сказал Александр, это день, когда Дух Святой снизошел на апостолов, как языки пламени, для того, чтобы все люди увидели, что апостолам спустился Дух Святой, но не только им. Он был дан. Он был дан церкви. И церковь тогда родилась, как мы даже поем в песне в гимне, когда на апостолов спустились языки пламени Дух Святого. Но этот Дух есть у каждого верующего человека, и сегодня будем говорить об этом. И традиционно хотелось бы начать с двух вопросов, но, возможно, для вас будет актуален только один. Можете ли вы вспомнить момент, когда Дух Святой проявлял активное участие в вашей жизни? Подумайте минутку об этом вопросе. Может быть, у вас есть бюллетени или, возможно, у вас есть заметки в телефоне, вы могли бы ответить туда. Но если вы не находите, что ответить, тогда задайтесь другим вопросом. А я понимаю, кто такой Дух Святой? Понимаю? Или не совсем? И тема сегодняшней проповеди напрямую связана с Духом Святым. Вот. И звучит она, на первый взгляд, немного странно. Бог в нас даже лучше, чем Бог рядом с нами. Но эта тема напрямую связана с текстом, который мы будем сегодня читать. И я вас подготавливаю, говорю вам о тексте, потому что сегодня будет, наверное, я в МБЦ с 2018 года, в первый раз столько стихов на проповеди мы читаем. Может быть, читали один раз. Вот я помню, когда у меня была проповедь, Константин Лысаков, наш пастор, выбирал стихи из Библии и дал мне стих из 5 слов. Вот. А сегодня из 55 умноженных на 5. Да, но тема проповеди. Бог внутри нас. Это важно. Он не просто рядом с нами. Не просто сопровождает нас. Он живет внутри нас. Мы сегодня будем повторять это вновь и вновь. Потому что это не просто слова. Это должно быть нашей жизнью. И как принято в нашей церкви, в почтении к Слову Божьему, я призываю вас встать. Давайте я прочту с вами с экрана. Царь Навуходоносор сделал из золота статую 60 локтей в вышину и 6 локтей в ширину и поставил ее на равнине Дура, что в провинции Вавилон. Затем он послал собрать сатрапов, военачальников, наместников, советников, казначеев, судей, городских старейшин и всех прочих сановников из провинции, чтобы они прибыли на освящение поставленного им истукана. И сатрапы, военачальники, наместники, советники, казначеи, судьи, городские старейшины и все прочие сановники из провинции собрались на освящение статуи, поставленной царем Навуходоносором, и встали перед ней. И глашатай громко воскликнул: «Вот что приказано вам исполнить, о народы, племена и люди всякого языка. Как только вы услышите звуки рога, флейты, цитры, лиры, арфы, свирели и всяких других музыкальных инструментов, падите ниц и поклонитесь золотой статуе, которую поставил царь Навуходоносор. Всякий, кто не падет ниц и не поклонится, тотчас же будет брошен в огненную печь». И едва лишь услышав звуки рога, свирели, цитры, лиры, арфы и других музыкальных инструментов, все народы, племена и люди всякого языка пали ниц и поклонились золотой статуе, поставленной царем Навуходоносором. В это время некоторые из мудрецов халдеев пришли и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «О царь, живи вечно! Ты издал указ, о царь, чтобы всякий, кто услышит звук рогов, флейты, цитры, лиры, арфы, свирели и других музыкальных инструментов, пал ниц и поклонился золотой статуе, и чтобы всякого, кто не упадет ниц и не поклонится, бросили в огненную печь. Но есть иудеи, которых ты поставил над делами провинции Вавилон, Шадрах, Мешах и Аведнего, которые не слушают тебя, о царь, они не служат твоим богам и не поклоняются золотой статуе, которую ты поставил». Страшно разгневавшись, Навуходоносор велел привести Шадраха, Мешаха и Аведнега, и их привели к царю. И Навуходоносор сказал им: «Шадрах, Мешах и Аведнега, правда ли то, что вы не служите моим богам и не поклоняетесь золотой статуе, которую я поставил? Итак, если вы готовы, услышав звуки рогов, флейты, цитры, лиры, арфы, свирели и других музыкальных инструментов, упасть ниц и поклониться статуе, которую я поставил, то это хорошо. Но если вы не поклонитесь ей, вас тотчас же бросят в огненную печь, и какой бог сможет тогда избавить вас от моей руки?» Шадрах, Мешах и Аведнего ответили царю: «О, Навуходоносор, нам нет нужды защищаться перед тобой в этом деле. Если нас бросят в огненную печь, то бог, которому мы служим, может спасти нас из нее и избавить нас от твоей руки, о царь. Но даже если нет, мы хотим, чтобы ты знал, о царь, мы не будем служить твоим богам и поклоняться золотой статуе, которую ты поставил». Тогда Навуходоносор разозлился на Шадраха, Мешаха и Аведнего, и его лицо исказилось от злости. Он приказал раскалить печь в 7 раз жарче, чем обычно, и велел сильнейшим воинам своего войска связать Шадраха, Мешаха и Аведнего и бросить их в огненную печь. Тогда этих мужчин и в их накидках, шароварах и головных повязках, во всей их одежде, связали и бросили в огненную печь. По строгому приказу царя, печь была так раскалена, что языки пламени убили воинов, поднявших Шадраха, Мешаха и Аведнего. А те трое, Шадрах, Мешах и Аведнего, упали, крепко связанные, в огненную печь. Тогда царь Навуходоносор в изумлении вскочил и спросил советников: «Не троих ли мы связали и бросили в печь?» Они ответили: «Истинно так, о царь». Он сказал: «Но я вижу, как в огне ходят четверо, не связанные и невредимые, и четвертый похож на сына богов». Навуходоносор подошел к отверстию в огненной печи и закричал: «Шадрах, Мешах и Аведнего, слуги Всевышнего Бога, выходите! Идите сюда, Шадрах, Мешах и Аведнего!» Вышли из огня, и сатрапы, военачальники, наместники и царские советники столпились вокруг них. Они увидели, что огонь не повредил их тела и не опалил ни одного волоса у них на головах. Их одежды не обгорели, от них даже не пахло горелым. И Навуходоносор сказал: «Хвала Богу Шадраха, Мешаха и Аведнего, который послал своего ангела и спас своих слуг. Они верили ему и нарушили царское повеление, и были готовы скорее проститься с жизнью, чем служить и поклоняться другому богу, кроме своего бога. Поэтому я повелеваю, чтобы людей всякого народа, племени, языка, которые оскорбят бога Шадраха, Мешаха и Аведнего, разрубили на куски, а дома их превратили в груды развалин, потому что нет другого бога, который мог бы так спасать». И царь дал Шадраху, Мешаху и Аведнего высокие должности в провинции Вавилон. Это слово Божие. Будем благодарны за него. И давайте помолимся. Небесный Отец, мы славим Тебя и благодарим за эту удивительную историю, что Ты так проявил Себя, спас этих трех иудеев, и что через эту историю Ты научил и те народы, и царя Вавилонского, и нас учишь, Господь. Мы просим Тебя в наше сердце, скажи сегодня, Господь, скажи моему сердцу, что Ты хотел бы передать нам, чтобы мы использовали это в нашей жизни, Господь. Возрасти нас духовно через эти строки Твоего слова. Молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Когда Бог живет в сердце, когда Бог живет в нашем сердце, Он позволяет противостоять искушениям идолов, как и внешних, так и внутренних. Когда Бог живет в сердце, Он проводит через испытания, но не только через огонь, как и я, кстати, здесь хотел бы сразу сказать, что я привык называть этих трех людей другими именами. Поэтому я периодически буду путаться. И, например, буду говорить Сидрах, Месах и Авденага, потому что, ну, я так привык. Вот проводит не только через огонь или какие-то другие трудности, но и через успех. Если Бог живет в сердце, Он помогает не терять веру, даже если Он не спасет от огненной печи или от того, чтобы пройти через какие-то трудности, или даже потери. Сегодня будем говорить с вами об этом. Давайте вернемся к тексту. Царь Навуходоносор сделал из золота статую. Многие богословы склонны думать, что эта статуя была самого Навуходоносора. Кто-то говорит, что это была статуя верховного божества вавилонян. Но Навуходоносор, как, можно сказать, император, император этой империи, он был живым олицетворением этого бога, как они верили, как фараон, то есть по примеру фараонов. То есть фараон – это был сын бога, бога Ра. Также и здесь. Навуходоносор был сыном их верховного божества. Так же, как и в Римской империи. В какой-то момент император объявил себя богом. везде ставили его статуи, и все должны были ему поклоняться так же, как поклоняются другому пантеону богов. Так же было и в Вавилоне. И это была удивительная статуя. Как только вы услышите звуки рога, флейты, цитры, лиры, поклонитесь золотой статуе. Всякий, кто не падет ниц и не поклонится, тотчас же будет брошен в огненную печь. На самом деле страшно. В это время некоторые из мудрецов халдеев пришли и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «О царь, живи вечно! Ты издал указ, но есть иудеи, которых ты поставил над делами провинции Вавилон. Они не служат твоим богам». Да. Шадрах, Мешах и Авденага, правда ли то, что вы не служите моим богам и не поклоняетесь золотой статуе? О, Навуходоносор, нам нет нужды защищаться перед тобой в этом деле, сказали они. Первое, к чему призывает нас Господь, противостоять идолам. И в самом начале я бы хотел, чтобы мы с вами зафиксировали у себя то, что говорит Иоанн. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Он говорит это в конце послание Иоанну. Но это важное послание, вот именно эти строки, хранить себя от идолов, чтобы мы сразу для себя понимали, что это не какое-то ветхозаветное. Вот знаете, тогда вот израильский народ, они боролись с идолами, боролись с другими божествами, и вот потом все-таки монотеистическая идея победила, и теперь для нас это не актуально. Нет, это для нас актуально, потому что Новый Завет, в котором мы живем, мы его часть, Иоанн был частью Нового Завета, он нам заповедует: боритесь с идолами. С какими идолами нам нужно бороться? К чему нас призывает Господь? Идолы современности на самом деле ближе, чем мы думаем. Идолы современности преследуют нас с самого утра. Ну, если у вас, например, есть смартфон, а я предполагаю, что он у вас есть, возможно, вы ставите будильник на этот смартфон. Я так делаю. И вот этот ужасный звук будет у меня с утра. Сразу же я вот так вот нажимаю выключить звук на нем. Вот, то есть вот доступ к идолам прямо рядом, прямо близко. Он меня с самого утра пробуждает, вот, и иногда это самое последнее, что я вижу, потому что я ставлю будильник на утро, если я ложусь спать. Ну вот, к сожалению, это так. Идолы сопровождают нас везде. Даже если вы максимально дистанцируетесь от гаджетов, вы все равно подвержены этому. Каждый из нас подвержен этому. У нас свои идолы могут быть. Таково сердце человеческое. И Навуходоносор, он это понимал. Он понимал, что сердце человека нуждается в том, чтобы за кем-то идти и кому-то поклоняться. И поэтому он поставил этого истукана. Я думаю, ему было совершенно все равно, будут они поклоняться люди этому истукану или нет. Он хотел прочности своей власти. И для этого нужно, чтобы у человека в сердце всегда было вот это напоминание: нужно кланяться, нужно поклоняться. Ну, одна из лучших мотиваций – это страх. Страх смерти в данном случае. Самый такой действенный. Если кто-то увидит, что тот не поклонился, надо на донос написать. Вот. Соответственно, этого человека убьют, все, он не поклонится. Это страх. Но самое главное – сердце. И свято место, как нам известно, пусто не бывает. В сердце человека это место должно быть чем-то заполнено. Господь, Он дает нам силу противодействовать этим идолам, если мы просим Его и отважно преодолеваем страх осуждения. Если мы не боимся, как не боялись эти трое иудеев, отвергнуть этих идолов, даже если нас будут осуждать. И под этими идолами может быть что угодно. Что угодно, любое в нашей жизни. И общество навязывает нам определенные паттерны, то есть правила поведения и жизни в обществе. То, что мы должны делать, должны иметь. С определенного возраста у вас обязательно должна быть вторая половинка. Когда я был юношей, все мои одногруппники и их родители, то, что я знал, там, или одноклассников, они считали, что ни в коем случае молодой человек не должен вступать в брак слишком рано. Это очень опасно для молодого человека, вот, потому что он испортит себе всю свою жизнь. Надо, чтобы он нормально пожил, понял, как все устроено, вот, ну, пожил, соответственно, с представителями противоположного пола. И тогда, уже там, ближе к 30 годам, он осознал. То есть это то, как было в моем окружении. Возможно, в вашем окружении совершенно иначе. Может быть, более пуритански. может быть, менее пуританских, я не знаю. Но тем не менее, это страх перед тем, что люди осудят, это тоже своего рода идол. То есть человек практически всю свою жизнь выстраивает, чтобы подчиниться этому паттерну общества. Всю свою жизнь выстраивает. И, может быть, даже губит всю свою жизнь. Просто потому, что потом жалеет об этих ошибках молодости. И нам нужно открыто и честно полагаться на Бога. Открыто и честно. Если нас спрашивают, почему не хочешь так? Потому что я следую за Богом. Да, но мы с вами не будем идеализировать Сидраха, Месаха и Авдонаго, потому что поговорим с вами о том, какие они были, и что в этом тексте мы можем о них интересно узнать, но чуть-чуть позже. Нам нужно признаться себе, что каждый из нас, он хочет близости с Богом, потому что мы так устроены, мы так созданы. Как это понял и Навуходоносор, так и каждый из нас должен понять для себя, что в нашем сердце есть место для того, чтобы кто-то там восседал. В каждом сердце, каждого, кто здесь сидит, есть трон. Просто этот трон либо занят собственным «я», либо занят Богом, либо занят каким-то идолом. Мы так были созданы, потому что это логично. Ведь Господь создал нас для того, чтобы мы общались с Ним и поклонялись Ему, а Он бы любил нас. Таково было наше предназначение. И эта настройка не изменилась. Она продолжает передаваться генетически из поколения в поколение. Если мы не заполним это место Духом Святым, то это место не будет пустым. Оно не будет пустым. Нет, не будет человека такого, который «я никому не поклоняюсь, себе не поклоняюсь, я абсолютно смиренный». Нет таких людей на свете. Нет таких людей. Нет пустых оболочек, которые просто ходят по земле и работают. Конечно, некоторые бы правители очень хотели, чтобы были такие пустые оболочки, просто работающие. Но мы не пустые оболочки. Что самое страшное, этими идолами могут стать даже наша семья, даже наша работа и даже собственное «я». Мы можем самое близкое нам взять и извратить в ужасающего истукана. Да, он может красиво выглядеть. Это может быть красивая картинка. Ну, потому что статуя была очень красивая, золотая, высокая, множество метров в высоту, в ширину, в толщину. Может быть, из чистого золота, может, покрытое золотом, не знаем. Но это было красиво явно. Но это не меняло сути того, что это было мерзко. И также мы можем извратить самое близкое нам, превратив ужасного идола. Но если мы позволяем Духу Святому действовать в нас, то у нас будут и соответствующие плоды. То, к чему нас призывает Господь, и апостол Павел пишет об этом. Он говорит, что плод же Духа – это любовь. Это любовь, которую мы будем дарить людям вокруг нас. Любовь Бога, которая будет изливаться через нас. Потому что это плод Духа. Это не наша любовь. Не мы научимся резко любить. Мы станем такими хорошими, будем любить. Это будет божественная любовь, потому что это плод Духа. То есть это Дух будет действовать. Еще один плод Духа – это радость. Потому что мы будем преисполнены радостью, если в нашем сердце всегда будет восседать Бог на троне. Мы будем радоваться этому. И эту радость никто не сможет у нас отнять. Никакое событие не сможет омрачить эту радость. Мы будем иметь мир, потому что мы будем в покое. В этой истории, я думаю, что у этих ребят, у них явно не полный покой был в этот момент. Но все-таки они смирились. Потому что физический страх и физическое состояние тяжелое, когда мы преодолеваем какую-то трудность, и духовный мир – это две разные вещи. Нам может быть физически даже страшно, нас даже могут ноги трястись, но в сердце мы можем принять конкретное решение двигаться за Богом. И что, Господь, я иду за Тобой, даже если от печи Ты меня не избавишь. И духовный мир при этом появляется. Они не сопротивлялись тут. Нет, не сказано, что они сопротивлялись, пока их связывали. Они честно ответили Навуходоносору и сказали, что мы не будем с тобой об этом спорить. Потому что нам не о чем спорить. У нас принято решение. Долготерпение. Мы будем терпеть. Проходить через испытания. Великодушие – это щедрость. Мы будем чуткими к нуждам других людей вокруг нас. Будем добрыми. Мы будем реагировать по-доброму на людей. Не будем воздавать злом на зло. Будем верными, хранить верность близким нам. Кроткими, не возвеличивать себя. Именно это и есть плоды Духа. И очень важное – умение владеть собой. Этого не хватает каждому из нас в разной степени. Но Павел это не обходит стороной, это важно. Это плод Духа. С какими идолами сложнее всего справиться вам в жизни? Подумайте, какие есть идолы, которые все время пытаются залезть на этот трон внутри вашего сердца? Кто это? Что это? Задумайтесь. Некоторые люди сидят с таким видом. Задумались. Это признак, что задумались. Правильно. Молодцы. Ну, я уже знаю, какие у меня идолы. Я борюсь с ними, пытаюсь. Каждому из нас нужно знать. Хорошо, давайте вернемся снова к тексту. «Если нас бросит в огненную печь, то Бог, которому мы служим, может спасти нас из нее и избавит нас от твоей руки, о царь. Но даже если нет, мы хотим, чтобы ты знал, о царь, мы не будем служить твоим богам и поклоняться золотой статуе, которую ты поставил». Тогда Навуходоносор разозлился. Он приказал раскалить печь в 7 раз жарче, чем обычно, и велел сильнейшим воинам своего войска связать Шадраха, Мешаха и Абеднего и бросить их в огненную печь. Шадрах, Мешаха и Абеднего упали, крепко связанные в огненную печь. Это испытание. И Иаков в своем послании говорит, что Господь не дает испытания не по силам. Вот это испытание, оно прям вот близко к не по силам, мне кажется. Очень близко. Но тем не менее они справились. И Господь в нашей жизни тоже не дает нам испытания не по силам. Это не означает то, что у нас есть гарантия списка. Так, я точно не умру никогда. Я если умру, то только в 99 лет, в кровати, без боли, просто уснув. И вокруг меня будут все поколения моей семьи. Вот. В том числе я не буду страдать никаких болезней. Вот. А также у меня будет доход среднего уровня, может быть, чуть-чуть выше. Но не так, чтобы я сильно возгордился, но ни в чем себе не отказывал. Вот. Все остальные испытания готов преодолеть Господь. Нет, такого списка нет. Если вам кто-то скажет, что такой список есть, скорее всего, вас пытаются обмануть. Или вы уже в состоянии обмана находитесь. Поверьте, нет такого списка. Но Господь даст вам то, что вы сможете преодолеть. Можем ли мы сказать сегодня, что даже если Бог не отвечает на наши молитвы, мы все равно остаемся верны Ему? И под «не отвечает» я имею в виду, что иногда Господь отвечает словом «нет». И «нет» через молчание, например. Иногда это понятно. Иногда нам кажется, что Бог молчит, и мы не понимаем, почему. Но иногда мы понимаем, почему. И мы четко понимаем, что это нет. Можете общаться с верующими людьми, в том числе это ответ на вопрос, зачем же нам нужна церковь? Вот иногда меня спрашивают, зачем мне нужна церковь? Ну вот зачем, например. Один из примеров, чтобы вы могли общаться с другими верующими людьми, потому что через общение с верующими людьми происходит общение Духа Святого. Когда мы пребываем в общении с верующим, мы пребываем в общении с Духом. Таким образом, Господь в том числе нам отвечает. И это тоже действие Духа Святого. Это то, что нам даровал Господь через Его сшествие в сердца верующих людей. И ощутить Его заботу. Да, мы можем ощутить заботу, будучи в одиночестве. Но через церковь, которая родилась, посредством снисхождения Духа Святого, мы можем ощутить заботу Духа. Потому что столько историй мы слушаем, и иногда порой в конце года, иногда после каких-то событий мы слушаем о том, как послужили люди там, как послужили здесь, и как мы благодарны. Если мы посмотрим назад на год, который прошел, и вспомним молитвенные нужды, которые были на группе или были в каком-то другом сообществе в рамках церкви, то увидите, насколько Господь заботлив, как Он проводил нас через эти трудности. Он был всегда рядом с нами. И часто Он был рядом с нами через верующих людей. Поэтому нам очень важна церковь. Потому что мы, Его тело, тело Христа, объединенное через Духа. И мы еще поговорим об этом. Мы часто говорим о любви Христа. Но помним ли мы, что Дух живет внутри нас и утешает нас? В Иоанна мы читаем: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, говорит Христос, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». И Жан Кальвин сказал: «Через Святого Духа Христос действенно соединяет нас с Собою». Действенно. Очень хорошая фраза. Действенно соединяет. Не символически соединяет, не метафорически соединяет, не организационно соединяет, структурно, юридически, действенно. То есть это реальное действие. То есть мы соединяемся со Христом через Духа Святого, действенно, как одна церковь вселенская, через поместную. Нельзя быть частью вселенской церкви, не будучи частью поместной церкви. Я не могу стать частью какого-то общества, вот толпа людей, если я от него отошел. Я говорю: ну я же внутри человечества, ну в целом внутри, но я не внутри общества, я не совсем часть общества. Как я могу быть частью человечества? Ну я просто о нем знаю, что это люди, но я не знаю, как он живет, чем он живет. Я не могу быть частью, если я не внутри поместной церкви. И именно внутри поместной церкви Дух Святой действует действенно в нас, в полной мере. Да, мы можем быть одни, и даже так Господь будет действовать через нас. Но намного эффективнее, если мы будем внутри церкви. В какие моменты вы больше всего сомневаетесь в Боге и Его благости? Как Дух напоминает нам, насколько мы драгоценны для Бога? Даже если нам кажется, что Господь нас оставил, Господь не отвечает на молитвы, это искушение, это испытание не по силам, эти искушения, которые я прохожу, мне их сложно пройти. Господи, пожалуйста, убери это от меня. Где твоя благодать? На самом деле Господь очень любит нас и ценит нас. На самом деле Он любит нас. Он всегда рядом с нами, потому что Он внутри нашего сердца пребывает Духом Своим Святым. И это важное отличие от ветхозаветного времени. Если вы читали Ветхий Завет, большая часть из вас читали, то вы, наверное, читали, что Дух Святой снисходил на кого-то. Но в Новом Завете множество раз подчеркивается, что Дух Святой не просто снизошел на, но Он поселяется внутри. Он поселяется внутри сердца. И это красная линия, которая проходит через весь Новый Завет, что Дух Святой будет в нас как залог того, что мы спасены, и то, что мы будем воскрешены в день Господний, до пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Он говорит: если я не уйду, то не придет к вам утешитель. Но я ухожу и пошлю к вам утешителя. И это для вас лучше, потому что он будет жить внутри каждого сердца. Потому что вы будете едины благодаря Духу Святому. Потому что вы будете в общении Духа Святого. Потому что вы приедете в любой город в мире, и вы найдете там верующих людей. И это будут ваши братья и сестры. Если кто-то приедет к нам сюда, он будет нашим братом. Или он будет нашей сестрой. И если кому-то будет нужна помощь, на каком бы языке он ни говорил, это будет наш брат и сестра, которым мы поможем. Потому что мы объединены Духом. Бог в нас даже лучше, чем Бог просто рядом с нами. Снова вернемся к тексту. Сразу с 25 стиха. «Но я вижу, как в огне ходят четверо, не связанные и невредимые, и четвертый похож на сына богов. Навуходоносор подошел к отверстию огненной печи и закричал: Шадрах, Мишах и Авднего, слуги Всевышнего Бога, выходите, идите сюда. Шадрах, Мишах и Авднего вышли из огня. Хвала Богу Шадраха, Мишаха и Авднего, который послал своего ангела и спас своих слуг. Они верили ему и нарушили царское повеление, и были готовы скорее проститься с жизнью, чем служить и поклоняться другому Богу, кроме своего Бога». Для нас очень важно не терять веру, не падать духом. Не терять веру в те моменты, когда Бог проводит нас через испытания. Но также важно не терять веру, когда Бог проводит нас через какой-то успех, когда в нашей жизни гладко. И эти три иудея, буду их так называть, потому что столько раз уже их имена назвал сегодня, эти три иудея, они жили достаточно успешно. Давайте посмотрим на контекст их жизни. Вавилон, центр мира в тот момент. Даже круче, чем Нью-Йорк. Давайте так, по-честному. Центр науки, центр медицины, центр культуры, организационный центр. военный центр, то есть где самые лучшие умы того времени собрались. И в этой провинции управляли вот эти три человека. Иудеи, казалось бы, пленные ребята. Вот. Но для того, чтобы достичь этой высоты, они пошли на определенные уступки тому обществу. Они одевались не так, как заповедовал Моисей. Нам даже про их одежду кое-что здесь говорится, про шаровары, какие-то повязки на голове. Вот. Это совсем не похоже на вот эти коробочки, которые у них должны были быть, и вот эти вот веревочки, которые должны виться за верхней одеждой. Этого на них нет. Более того, если вы хотите узнать более подробно про значение их имен, потом можете подойти ко мне, а я вас отправлю к Константину Лусакову, он вам расскажет. Вот. У них были другие имена изначально, но они приняли эти имена, которые при этом славят языческих богов, к сожалению, и местное правительство. Вот эти имена совсем не еврейские. То есть их попытались максимально стереть общество, того, что они иудеи. Но они сохранили самое важное – веру в Бога. И они не могли этим поступиться. И я думаю, что их очень многие осуждали за то, что они делали и как они жили. Я уверен в этом. Но давайте так, 99% и 9%. Просто поскольку я живу среди людей, я понимаю, что это такое. Они их точно осуждали. Ну, потому что они взяли имена этих язычников. Эти имена очень плохие вещи обозначали. Они ходили, как эти язычники. Они, возможно, ели с ними. Вот. Они поступились всеми традициями, которые только были для того, чтобы занять эти должности. Ну, это прогнившие люди. Вот. Ну, точно. Ну, в церковь бы их не пустили. Ну, не в нашу, конечно. Нашу всех пускают. Какую-нибудь другую. Да. Но это ободрение для нас. Потому что эти люди, они поняли, что вот, ну вот все, вот это вот эта линия, эта черта, и мы за нее зайти не можем. Да, мы может быть, они даже оправдывали себя тем, что ну вот пророк же сказал же, видите, там плодитесь и будьте благословением тому городу, куда у вас уводят в плен. Может быть, этим они оправдывались, не знаю. Но Господь это использовал. Возможно, в чем-то они были неправы. Они понимали, что они делают не все так, как надо. Но тем не менее они нашли в себе силы, они сказали, нет, стоп, вот эту черту мы пересекать не будем. Это точно красная линия, ее мы пересекать не можем. Мы поклоняемся Богу. Они это сказали публично, они это сказали перед всеми, они понимали, что они переходят Рубикон. Пути назад нет вообще, дальше только смерть. То есть они вынесли себе приговор этими словами, они это понимали. И надежды, что Господь точно их спасет, у них не было. Я думаю, они тоже сомневались. Не сказано, что они без сомнения, без страха. Нет, они даже сказали, возможно, мы сгорим сейчас. Но все равно поклоняться идолам не будем. И меня это ободряет, потому что я понимаю, что я не идеален. Я понимаю, что я не соблюдаю всего того, что написано в Библии и в Новом Завете. Я понимаю, что я не знаю, если бы мне сказали, вот печь, если веришь в Христа, вот, то в печь пойдешь. Либо отрекись, и тогда не пойдешь в печь. Сложно сказать. Я очень надеюсь, что я бы смог сказать, что нет, я это красная линия, я ее не перейду. Но при этом я думаю, что у меня бы в душе точно было бы метание о том, что, ну, Господи, ну, вот я точно ну, не святой. И точно ли ты меня спасешь, я не знаю, я не уверен. Но для нас это ободрение, потому что этих людей Господь услышал, этих людей Он спас, этих людей Он поставил в пример. И более того, этим людям после этого дали править главной провинцией, главного города империи. И более того, Навуходоносор прославил Бога и сказал то, что всякий, кто не будет, кто оскорбит Бога иудеев, будет порублен на куски. Ну, в своем стиле, конечно. У него такой интересный стиль был правления налево и направо. И мы читаем в Римлянам: «Но если Дух Божий живет в вас, то вы уже не находитесь не под властью греховной природы, а под властью Духа. А в ком нет Духа Христа, тот и не принадлежит Ему. Если же в вас живет Христос, то ваше тело мертво вследствие греха, а Дух – это ваша жизнь для праведности. Если в вас живет Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, то воскресший из мертвых Христа, воскресивший из мертвых Христа, оживит Духом Своим, живущим в вас, и ваши смертные тела». Можете ли вспомнить момент, когда Дух укреплял вас в испытаниях? Можете ли вы вспомнить такой момент? Или в благословениях? как этих трех иудеев, потому что они остались верны Богу, достигли достаточно большого успеха. Можем ли мы сказать, что Дух Святой поддерживает нас, что Он для нас приоритет, что мы верим в Бога, и у нас нет никакого идола в нашем сердце, который бы заменил его место? Ведь Бог в нас даже лучше, чем Бог рядом с нами. Ведь в нас живет Дух Святой, который воскресил Христа, воскресил Его из мертвых. И порой нам сложно понять и осознать, насколько это важно и насколько это большая ответственность того, что Дух Святой живет внутри нас. Но если мы почитаем Ветхий Завет и о том, как там было все устроено, как была устроена скиния и храм, и как Господь действовал там, и поймем, что эта слава Божия, она пребывает внутри человека. И это удивительно, это невозможно понять. Подумать, как храм и мы. Но храм и мы — не сильно большая разница в масштабах Бога. Не сильно большая разница по размеру. И Господь своим Духом может пребывать в каждом. И это тот же самый Дух, который воскресил Христа. Тот же самый. И Иисус отправился на смерть ради нас. Он остался в огне, чтобы я вышел из огня. И мы читали то, что сатрапы подошли и посмотрели, то есть начальники все, что их одежда, которая максимально подробно описана в этом тексте, не была опалена никаким образом. Ни один волос на их голове не был опален. И от них даже не пахло горелым. И Христос остался в огне, в агонии, для того, чтобы мы не были опалены адским огнем. И ни один волос на нашей голове не будет опален. И наша одежда будет светлой и чистой, и совершенной, и наше тело будет совершенным. Бог в нас даже лучше, чем Бог рядом с нами. Когда Бог живет в сердце, Он позволяет противостоять искушению идолов, внешних и внутренних. Проводит через испытания, через огонь и через успех. Помогает не терять веры, даже если Бог может не спасти в испытании. Но Дух наш, наша душа вечна, и она не будет подвержена огню. И в конце времен все увидят то, что мы не пахнем горелым, и то, что ни один волос нашей головы не был опален, потому что Христос нам обещал. Моменты испытаний или благословений напоминают себе, что Дух, воскресивший Христа из мертвых, живет сегодня в нас. И в конце хотелось бы вам процитировать проповедника, который мне очень нравится, Чарльз Спарджен. «Пусть Бог, Святой Дух, придет и обратит вас к Богу сейчас, чтобы вас не постигла в качестве наказания страшная слепота, которая поражает тех, кто отвергает призывы Духа, чтобы Евангелие не стало для вас недостижимым, чтобы вам, стоящим на пути у Бога, не пасть, чтобы вам не оказаться вне славного множества людей, которых Дух призывает служить живому Богу вместо идолов и ожидать Его Сына с небес». «Разве не сказал Он, приходящего ко мне не изгоню вон? Когда я могу прийти к Нему, спросите вы? Когда бы вы ни пришли, Он не прогонит вас. Каких людей Он примет, приходящего? Любого приходящего, кем бы он ни был. Как они могут прийти? Они просто должны довериться Христу. Да сделает Святой Дух вас способными довериться Ему прямо сейчас. Да благословит вас Господь ради Его святого имени. Аминь». Давайте помолимся. Небесный Отец, мы славим Тебя за эту историю, за Твое Слово, за то, что оно учит нас. Мы просим Тебя, Господи, возрасти нас духовно и своим духом, Господи. Мы благодарим Тебя за него, мы благодарим Тебя за спасение, которое Ты нам дал, и за то, что Твой Дух есть в нас, объединяет нас, исцеляет нас, благословляет нас и учит нас, наставляет и обличает. Господи, мы благодарим Тебя и просим Тебя, пусть плоды Твоего Духа приумножатся в каждом верующем, который сидит здесь и слушает. И каждого, кто подключился к нам сегодня онлайн, Господи, прошу Тебя, пусть плоды Твоего Духа произрастают в них. Прошу Тебя, Господи, благослови, чтобы церковь Твоя росла и множилась, и чтобы Дух Твой использовал нас как свое орудие. И пусть на нашем сердце, на престоле нашего сердца всегда восседаешь Ты. И если, Господи, какой-то идол пытается залезть туда, Господи, не дай ему. Пусть наша плоть, Господи, будет смиренна, и наш дух будет силен. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkovь.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.